изгнание, освобождение. Этого нет в пасхальной брошюрке.
Ну, они короткие, они, мы сможем их со слуха взять.
Первый отрывок из статьи «И были построены несчастные города». И в этом смысл «были построены нищие города», которые были нищими именно для Израиля. Ведь сколько они не прилагали усилий в изгнании, все забирал себе фараон и оставался народ Израиля нищим. Или на иврите «нищим» еще «мискена», «несчастным». Есть второй смысл в слове «нищий», «мискена» от слова «опасность», «сакана». Ведь ощутили себя в большой опасности, что могут оставаться в таком состоянии на всю свою жизнь.
Теперь вы понимаете, в соответствии с нашей подготовкой к уроку, что если падаем в состояние, то если человеку раскрывается страшнейшее состояние, просто ад, вся мерзость, вся ненависть, которая есть в нем по отношению к другим, насколько человек находится также в этом вот несчастном состоянии и также в опасности, что не сможет подняться из этого, потому что нет у него сил. Он чувствует себя так плохо, что как это может быть, что вот, может быть, что-то приходит к нему. Просто, ну просто, что осталось, это исчезнуть.
Но для фараона работа Израиля была плодотворной. Как сказано, что города Питом и Рамсес были красивы и великолепны. Поэтому сказано, что построили они нищие города для Израиля, а для фараона прекрасные города Питом и Рамсес, потому что все, заработанное Израилем, падало к нечистым силам, к клипот. Израиль же не видел ничего хорошего от своей работы. И когда увеличивали сыны Израиля свои усилия в святости, в вере, в отдаче, то появлялось у них, как следствие их усилий, духовное.
То есть все для желания получать, когда раскрывается, что все формы отдачи противоположны, они страшны. И если ты занимаешься обычным желанием, то у тебя все получается.
Но как только падали до знания и получения, так сразу же попадали во власть нечистых желаний фараона. И тогда пришли они к окончательному решению.
Но это не просто так, что мне хорошо, если я занимаюсь эго, и плохо, если я занимаюсь отдачей. То есть, это значит, что если я занимаюсь эго, это хорошо для эго и плохо для осознания. И наоборот, когда мне плохо, занимаясь отдачей, и я понимаю, что это вещь хорошая. Есть состояние, есть определение состояния. Немножко начать, ну, возьмите так вот сердце, начнете его встряхивать, да, как колокольчик, да, ну, начинайте просыпаться. Есть состояние, есть то, как я на него смотрю, как я его принимаю. То есть, может быть... Я нахожусь в эгоистическом состоянии, мне хорошо, и вместе с этим я определяю, что в этом нет ничего хорошего. Как те самые богатые, у кого там полно всего, и они вешаются. И наоборот, когда я нахожусь в состоянии, когда я должен вкладывать в товарищей во все, и эти состояния очень тяжелые, страшные, своим вкладом, усилием, но я могу в этом радоваться тому, что я их выполняю. То, что они в великие состояния. То есть есть состояние, есть определение состояния. Так застонали сыны Израиля от работы... Это зависит от вот этой разницы ощущения состояния, в котором находятся, и того, к чему хотят прийти, над состоянием. И тогда требует Творца. И зачем? Не для того, чтобы поменять состояние, но хотят как можно больше вот в том самом состоянии быть выше него, над ним. Да. Секундочку. В соответствии с этим объясняется.
Ну, в этом...
То есть это несчастные города для Израиля. То есть человек, который хочет продвинуться в направлении отдачи. То, что я строю в духовном, все, что я сделал, это просто, ну, не знаю, отбросы. Ничего я не сделал, ни в чем не преуспел. Вот так мне сказали, да? 10 лет я здесь. Вчера я это слышал. Ну, хорошо, и что же дальше? А у фараона?
А для фараона Питом и Рамсес.
Что все было нормально для фараона. Да, я не пришел к отдаче.
Потому что все заработанное Израилем падало к нечистым силам, клипот. Израиль же не видел ничего хорошего от своей работы. И когда увеличивали сыны Израиля свои усилия в святости, в вере и отдаче, то появлялось у них, как следствие их усилий, духовное. Но как только падали до знания и получения, так сразу же попадали под власть нечистых желаний фараона. И тогда пришли они к окончательному решению, что рабство должно быть только в вере, в виде веры выше знания и отдачи.
Без каких-либо условий. В чем это у нас выражается? Мы работаем не рабство не у фараона, а рабство у Творца. В чем это выражается? В объединении. Служение в направлении объединения. Я раб в том, что я работаю, я не знаю, я всех какими-то оковами связываю вместе. Это мое служение, это мое духовное служение, рабство. Всех связать вместе, сердцами, пробудить всех, чтобы очистить сердца. Поверх всей той гнусности, которая раскрывается, и радоваться, что раскрывается, потому что если не раскроется, откуда я буду знать, что выбросить из сердца? Прямо с ножом, прямо вырезать оттуда куски и выкидывать. Да.
Что рабство должно быть только в виде веры выше знания и в виде отдачи. Но видели они, что у них нет сил самостоятельно выйти из-под власти фараона.
Это после того, как они работают над связями между собой, все больше и больше начинают раскрывать. Мы не можем. Не можем. Чем больше? Но это еще далеко от нас. Мы должны еще в это много вложить. После определенной суммы вложений раскроется, что есть кто-то, кто мешает. Но уже не фараон мешает. Уже Творец должен помочь. Это уже называется «пошли к фараону». Начинает раскрываться что-то другое. Но это все в направлении объединения. Да.
Но видели они, что нет сил самостоятельно выйти из власти фараона. Поэтому сказано, и вскричали сыны Израиля от этой работы, ведь испугались, что могут остаться в изгнании навсегда. И тогда услышан был и голос Творцом, а потому удостоились выйти из изгнания.
Потому что требовали его. 1-2 коротких вопроса. Самые короткие, какие только есть. Пожалуйста.
Есть то, что все то, что человек раскрывает вне себя, в группы, всю действительность, которую он раскрывает. И есть работа, которую он сейчас должен проделать. Вы обрисовали работу как растворение такое, как катнут, как включение во всех товарищей. Теперь
это то, что ты делаешь со своим желанием, чтобы включиться в них. И кроме того, ты вкладываешь туда то, что ты стараешься усилить связь между всеми. То есть работа под всеми и над всеми. Как обычно, если ты держишься только за одну точку, ничего не стоит. Не нашел ты вторую точку, это значит, это состояние не существует. В существующем состоянии всегда есть две противоположные точки. И любовь, и ненависть, и также получение, и отдача. Если этого нет, то тогда не существует ни одного из них. Только чтобы вы знали, всегда надо найти две. Ты всегда измеряешь между двумя. Тогда что ты говоришь? Если ты растворяешься среди товарищей, ты должен также быть самым сильным из них и связать всех вместе. И это одновременно. Это не то, что время для этого и время для этого, но это одновременно. Да.
Замечательно. Это то, о чем я хотел спросить. Если ты чувствуешь только одно из этих двух состояний, то тогда ты должен силой переходить во второе состояние и так держать это, управлять как двумя вожжами?
И тогда между ними двумя у тебя раскрывается вот это духовное пространство. Тогда ты там не растворяешься. Ты не знаешь, что это за состояние, но раскрывается тебе, что именно через вот эти оба ты начинаешь соединять их вместе. Ну... А Яниф ушел. Да, я знаю, что он дежурный. Я и меня нету. Ицхак будет твое потомство, а и ты все-таки вознеси его на жертвенник. То есть там, где вот есть вот эта вот противоположность, ты видишь, что это должно соединиться вместе. И соединив их вместе, или пытаясь соединить их вместе, ты раскрываешь, что это вдруг... Хоп! Есть у тебя такой скачок пространственный.
Но когда ты в точке между ними, это как бы точка Моше, точка в сердце, которую ты можешь реализовать?
Да, Моше, он из обоих этих точек. Любая духовная ступень, более высокая, приходит от того, что мы стараемся, ну, сначала должны, хотим, не хотим, потом хотим, и соединяем два противоположных понятия. Ну, давай, Влад, быстро. Каков порядок действий подняться над состоянием? Что такое над состоянием?
Я сейчас говорю об отдельных состояниях. О порядке состояния не хочу. Будет слишком большая нагрузка для вас. Так провести публику через несколько новых состояний, несколько новых впечатлений, более глубоких, более точных. Ну, только это, я не хочу другого. Эти состояния... Да, Ниф.
Да, второй отрывок из письма 14-го Бальсуляма. Пошли к фараону.
Это нигде не... Это не написано в брошюрке. Это подобранные отрывки. Подобные тому, что нам дают перед семинарами. Но читай заголовок также.
Труды Бальсуляма, письмо 14-е. Фараон — это святая шхина в раскрытии. Идем к фараону. Это означает «святая шхина в раскрытии». То, что называется «растреплет волосы на голове женщины». А дело в том, что в той мере, в которой сыны Израиля думали, что египтяне порабощают их и избивают их со служения Творцу, в этой мере действительно они были в египетском изгнании. И вся забота Избавителя была лишь раскрытием, что нет здесь вмешательства другой силы. Я — это, а не посланник.
То есть с Творцом я не согласен. Творца я ненавижу. Он властвует надо мной, а не фараон. Он порабощает меня. Он дает мне все эти ужасные вещи, когда я чувствую, что они ужасные. Для чего? Потому что он дает мне все самые лучшие вещи в отдаче. как такому непослушному ребенку, который кричит на своих родителей, говорит: «Мама плохая», потому что она хочет, чтобы он покушал, или оделся, или вымылся, или сделал уроки. Он говорит, что родители плохие. Спроси такого ребенка, он скажет: «Я в египетском изгнании, я просто раб дома. Они ненавидят меня». Это то, что мы видим на самих себе. Так мы думаем, что существует фараон относительно нашего желания получать. В тот момент, когда мы начинаем его исправлять, только Творец существует. Это называется выходом из изгнания. Фараона нет. Мы выходим и потом исправляем, раскрываем все это зло в себе. Но снова, нет никого, кроме него. Это одна сила действует. Только по отношению к моему эго или по отношению к желанию отдавать, я как будто бы раскрываю две власти. Силу злую и силу добрую. Как мы учили тогда в статье «Суть веры» о многих башках.
Мир. Статья «Мир».
В статье «Мир». Что есть один Бог или есть дуализм, много башков, или вообще нет Бога. Пять подходов. И все это, потому что так это раскрывается по отношению к человеку. Но на самом деле есть только одна сила. Только по отношению к своему эго, когда чувствую и эту силу как зло или как добро, как сказано, видели поведение, или доброе, или хорошее, или доброе, или злое, которое нельзя отнести к одному источнику. Поэтому здесь мы приходим к такому же состоянию, когда этот единый источник воздействует на нас, и если мы находимся в нашем эго, то он представляется нам фараоном. Если мы находимся в желании отдавать нашим, он представляется нам Творцом. Поэтому по отношению к Моше раскрывается Творец, по отношению к точке в сердце, по отношению ко всему эго в нас раскрывается фараон и Египет. Немножечко усваиваете? Почитай. Фараон — это святая шхина в раскрытии.
Пойдем к фараону. Это означает «святая шхина в раскрытии» или «в изгнании». Растреплет волосы на голове женщины. А дело в том, что в той мере, в которой сыны Израиля думали, что египтяне порабощают их и избивают их со служения Творцу, в этой мере действительно были они в египетском изгнании. И вся забота Избавителя была лишь в том, чтобы раскрыть им, что нет здесь вмешательства другой силы. Это я, а не посланник, ибо нет никакой иной силы, кроме него. Это действительно был свет избавления. И это то, что дал Творец Моше, говоря: «Пойдем к фараону». То есть, отдели истину, что весь поход к царю египетскому только относительно свойства Паро, фараон, чтобы раскрыть святую шхину,
которая является самим фараоном. Раскрытие Творца, шхина и фараон — это зависит от распознавания человека.
Это то, что он сказал: «Ибо я ожесточил его сердце ради вот этих моих знамений в нем».
Это то, что мы говорим, что свет — это на иврите «ор», а На арамейском «орта» — это «ночь». Тот же самый корень. Разница только в том, что иврит — это по ним лицевая сторона, а арамит — обратная, хураем. А миком — одно предложение.
Вы вчера говорили о системе уравнений из 10 неизвестных.
Почему-то нас тянешь к чему-то другому.
Но тут есть вопрос. Если я должен, скажем, дать какой-то фидбэк по отношению к уроку, какие там переменные я должен поставить? Трижды я пытался соединиться с группой. То есть мне же нужен какой-то показатель, знать, где я нахожусь.
Если ты сможешь измерить, ты уже будешь великим. Тогда ты сможешь отсчитывать ступени. Скажем, 400 подъемов и падений, как он там где-то написал. В истории о великом Ребе.
Но нужна какая-то методика.
Методика внутренняя. Работает внутренний счетчик. Так ты не можешь. У нас пока нет способа измерить. Способ измерить начинается с того, что ты можешь объединить две противоположные точки вместе. Ты в последнее время начинаешь немножко видеть в этом необходимость. Да, кто-то в конце. Быстро.
Скажем, я раскрываю ненависть, по отношению к Творцу, и в тот же момент, благодаря влиянию окружения, я говорю себе, ага, я должен поработать с состоянием. Насколько я должен оставаться или исследовать эту ненависть, или же сразу, поскольку действует окружение, перейти к следующему состоянию?
Все раскрывается в свете Творца. В твоем свете я увижу свет. Что это значит? Что только если ты стремишься к добру, только тогда ты увидишь зло. И объединишь эти два полярных состояния, и сможешь измерить их, и войти внутрь их, и увидеть эти состояния. Поэтому, не дай Бог, нельзя обращаться к левой линии, только к правой, в любом месте, в любом состоянии, только к правой линии, к объединению, к любви, только к добру. А если раскрывается левая, не с твоей стороны раскрывается, не тебе ее раскрывать. И тогда ты сможешь измерить относительно правой, насколько ты максимально находишься в правой, относительно этого ты сможешь измерить все остальные состояния.
Скажем, в том состоянии я действительно обращаюсь к правой линии, я должен сейчас перейти к другому состоянию, чтобы раскрылась левая в том же самом?
Что тебя так волнует, то, что раскроется? Я вообще об этом не думаю. Для чего тебе это надо? Я иду на отдачу и любовь, к любви. Я не забочусь, где мое эго, пусть оно немножко раскроется. Вы как будто бы заскучали. Вы думаете, где там зло, так, чтобы было немножко экшен? Вы не начинаете объединение, поэтому нет экшена, нет ненависти. Ты видишь, ученики Раби Шимона, перед тем, как они идут и садятся перед Зоар. Нет ненависти, нет ничего. Начинают немножко связывать себя друг с другом, в соответствии с их ступенью. Начинают связывать себя вместе, это называется изучать Тору. Возгорается огонь ненависти. А здесь я слышу, мы объединяемся, все в порядке в нашем детском саду. Это действительно детский сад? Потому что если было бы объединение, то уже раскрылось бы место для исправления. Да, Ицек.
Чем больше я об этом думаю, я не понимаю, как одновременно человек может почувствовать ненависть и любовь, а летучие мыши и петух.
Я не знаю, это не на меня возложено. Среднюю линию пусть Творец даст. Я стремлюсь только к правой линии. у меня работа очень простая. Это называется наивно. Я хафец хесед. Ничего кроме этого я не хочу. Но когда ты придешь действовать свои желания, где твой щит и меч, когда ты вступишь в войну, со злым началом, я не знаю. Моше самый скромный из всех. Так. А все должны только стремиться уподобиться Моше Рабейну, этой точке в сердце, чтобы все остальное вокруг меня прилепилось к этой точке и приняло ее форму. Очень простая работа. Но по пути, пока ты идешь к этому, раскрываются тебе различные вещи, которые находятся внутри разбитого кли, и уже по отношению к ним ты измеряешь. Друзья, мы... 9.45. Ага, есть еще время. Да. Иди к микрофону, лентяй. Коля, ну тебе наверняка нужен микрофон.
Рав, пространственный скачок, о котором вы говорите, где это вот в нашей работе?
Ты можешь открыть Зор на статье «Подъем молитвы, ответ на молитву», увидеть, как ангелы идут, подходят к человеку, берут его так под руки и поднимают его в небеса, там ко всем небосводам. Что это за работа человека? Есть усилия в работе человека, а потом есть ангелы, которые приходят к тебе, и поднимают с уровня на уровень. Когда ты начинаешь больше раскрывать глаза, больше начинаешь чувствовать. Почему? Потому что ты подготовил экраны, не использовать все эти раскрытия, кроме как ради большего объединения. Потому что в силе объединения мощность раскрытия Творца. Потому что ты этим доставляешь ему удовольствие. Все. Глизерин, у тебя есть что-то с той стороны? Если есть, то прочитаем и пойдем дальше.
Да, хорошие вопросы, я не...
Но по делу, не просто так.
Какое действие по объединению мы можем сделать со следующего момента? Мы работаем в распространении, мы читаем какие-то отрывки вместе. Что считается, что я объединяю подруг или товарищей вместе?
Я... доволен отношениями между товарищами. Они развиваются хорошо. И я очень недоволен отношениями между женщинами. Они до сих пор похожи на отношения в различных внешних сообществах. И если это не изменится, то нам придется отключиться от них и остаться только с группой мужчин, как было у каббалистов в другие времена. Мы можем быть связанными с женщинами и поддерживать их как общину, только при условии, что они помогают нам достичь цели. Если не помогают, мы будем вынуждены отделиться от них. Каждый будет сидеть дома со своей женой, и все. Потому что объединение, от объединения грешников плохо и им, и миру. Вот и все. Поэтому, если они не будут работать над тем, что нет, что не будет разницы между ни между кем, и будет только забота в сердце, они останутся с нами на нашем пути. Если нет, мы пойдем самостоятельно. У нас есть внутренние женщины в сердце каждого.
Авиот,
Авиют в человеке, и мы будем работать только с ним. Я хочу только это сказать. И действительно, именно сейчас мы проводим выяснение в отношении этого. Я, а не посланник.
Из трудов Бааль-Сулама, 10-е письмо, «Я, а не посланник». Паро, фараон, это буквы П-А-Ра, дурные уста. Это то, что противостоит святым устам. То есть затылок прерывал свет, опускающийся из рож. И он высасывал, вытягивал весь свет, который изначально спускался для Израиля. И это означает, что ни один раб не мог убежать из Египта, ибо фараон наложил чары на выходы из Египта, как сказали наши мудрецы. Отсюда понятно значение слов. «Я знаю, что не позволит вам, царь египетский, идти даже и крепкой рукою». То есть Творец известил через Моше, раба своего, что никакая крепкая рука, никакие силы в мире не могут противостоять против этой дурной клипы
со стороны творения,
поскольку она склоняется лишь перед самим Творцом.
Только.
Это смысл слов. Это я, а не посланник.
Но человек обязан раскрыть это на своей плоти. И поэтому приходят к отчаяниям тотальным, когда пытаются и не в состоянии. И Творец намеренно забирает весь разум у человека, замыкает его, и человек снова думает, что своими силами он в состоянии что-то исправить. И мы кричим: «Ребята, где мы? Почему мы не делаем?» Мы забываем о Творце. В этом своем «мы», когда мы должны притянуть его туда. Нет, только мы. И это происходит в каждом состоянии. Постоянно, методически. Все ступени одинаковы. То, что в нас поднимают новые ощущения и мысли, это верно. Но действие, еще грамм света, и так это работает. Или 0, или 1, 0, 1, 0, 1. Смотрите, что у нас есть в мире из плюса и минуса. Так что не надо отчаиваться. В каждом состоянии, которое мы проходим, есть состояние, когда мы забываем о Творце и думаем, что только мы пытаемся, только мы в состоянии, только мы. Ведь сказано: «Трудился и нашел». Я нашел. Это как в любом другом поиске. Следопыт. Я нахожу. Где тут чертог царя, как зайти туда, как ворваться туда, изгнать всех там странников, всех стражников, охранников и так далее. И так в каждом состоянии приходим к состоянию возопили. То есть нам нужна эта высшая сила, как сказано: «Я, а не посланник». Понятно? Еще? Об этом ты хочешь спросить? Об этом.
Об этом вы будете спрашивать. Но.
Мировая группа. Как нам на местах работать с тем, что вы говорите?
Эх, легабе агвуца валами, такли валами. Эх, лавод бемкомотену, им ма ше дибарта алав ахшав.
Я на самом деле не очень понимаю вопрос. Какая разница, где я сижу? Скажем, вы сейчас сидите здесь. Ну, разумеется, большая масса людей. Ты сидишь в первом ряду. Ты больше впечатляешься мной. Потому что физически так это происходит. Но я не думаю, что если человек находится в хорошей связи технической, где бы он ни был в мире, сидит перед хорошим экраном, таким хорошим, что он не может впечатлиться вместе со всеми от того, что все проходят. Ему необходима потом реализация, чтобы у него была группа, чтобы было несколько людей рядом с ним физически. Поэтому я не думаю, что тот, который живет там где-то в одиночку, в каком-то там месте рядом с полюсом, что это хорошо. Я думаю, что все-таки люди должны объединяться, чтобы, по крайней мере, было 10 человек, мужчин. И тогда это уже группа. И тогда, если есть хорошая интернетовская связь, я не думаю, что у них есть проблема. Я бы также порекомендовал им выучить иврит. Постепенно слушать одно с другим вместе и постепенно улучшать иврит. Лучше и лучше, пока не начнут слушать. Потому что язык простой. То, что мы используем. Ну, сколько там, 200 слов? Таких специфических. Я слышу от людей, которые уже понимают этот язык на уроках. Может быть, читать тяжелее, потому что это очень не похоже на латинский алфавит. Но вы можете прийти к тому, что будете слушать. За полгода, год можно в это войти. Слушать и свободно понимать. Поэтому я не понимаю, что может быть, какая может быть разница в работе, в каком-то месте. Скажем, сейчас у нас будет конгресс в Санкт-Петербурге. Был у нас в Новосибирске. Планируется конгресс в Красноярске. Или в Германии. Или потом будет на севере Европы, в Норвегии или в Швеции. Я не понимаю, в чем разница. Какая разница, где сидеть? Интернет сегодня, он действительно... Я не вижу трудности. Я понимаю, что человеку тяжело, потому что он не находится в окружении. Но если есть здесь человек, и они действительно прикладывают усилия, хотят поддержать друг друга, нет разницы. Нет разницы. Будете продвигаться в еще большем темпе, чем здесь. Да, ну, дадим ему спросить.
Вера, высшее знание заключается в том, что сам Творец выводит нас из Египта. Именно Он.
האמונה למעלה מהדעת היא בזה שהבורא בעצמו דווקא הוא מוציא אותנו ממצרים.
Если мы выполним условия по объединению, то это происходит автоматом, и как бы нам раскрывается Творец.
אם נממש את התנאים של האיחוד, אז קורה באופן אוטומטי ומתגלה לנו הבורא?
כן.
Да. Один простой ответ. Кроме объединения, нам не к чему стремиться и нечего ждать, нечего желать, чтобы реализовалось. Объединение, единство, поручительство, связь, в которой раскроется Творец, и этим мы доставим ему удовольствие. Мы, как хорошие дети, держимся за ручки, стоим так в кругу, как вы стоите, обнимаем друг друга, и мы еще хотим, чтобы Творец получил от этого удовольствие. Точка. Все просто. И кроме этого, не думай ни о чем. Тогда я, а не посланник. Я хочу только еще раз подчеркнуть эту точку. Я не посланник, имеется в виду, что мы в конечном счете должны прийти к окончательному отчаянию во всех своих действиях. Нам ничем не поможет заранее сказать, что «ну, пусть Творец сделает». Мы должны с самого начала взять его с собой в путь, и тогда не будет проблемы идти, он по пути все исправит. Мы возьмем это, разумеется, нам необходимо это сделать. Я первый, я последний. Да. Но в пути мы все-таки столкнемся с состоянием, когда мы вдруг забываем о нем, приходим к отчаянию, я не в состоянии, и все это не существует, и этого все не будет. И тогда в конце этого отчаяния я снова вспоминаю его, где он, где свет, возвращающий к источнику. Это называется «я», а не «посланник». Только в таком виде, когда мы раскрываем фараона, и это отчаяние в своих силах, только тогда проявляется Творец и побеждает фараона. Об этом сказано, что он растет за счет фараона, потому что иначе он не сможет проявить себя нам.
Так что же называется, что мы изначально берем его с собой, что только в конце мы приходим к этому ощущению?
Но как ты выйдешь в путь, если ты не берешь его? Творец Торы Израиля единый, это должно быть в каждый момент, с самого начала. Если ты вообще собираешься сделать хоть один шаг вперед. Да или нет?
Да, но я не понимаю, что это значит все-таки...
Потому что ты в пути забудешь о нем. И начнешь думать, что это я, сила в моих руках, я веду эту борьбу. Начнешь так думать, и начнешь так подталкивать товарищей, говорить, давайте, ребята, сделаем это, и это, в отрыве от высшей силы. Что вы делаете это для Него, что вам необходимо, чтобы Он проявился посередине всего этого, как сила, которая все приводит в действие, все наполняет. Паро, фараон, приблизил.
Мы будем читать из статьи «Да будет свет, Зоар». Фараон приблизил. Фараон приблизил Израиль к возвращению. Израиль обращается к Творцу не во время покоя, а во время беды. Тогда все обращаются к Нему. Все молятся, просят, изливают перед Ним молитвы. Когда? Когда подстегнул их Творец своей плеткой, тогда Творец милостивится над ними и желает их голоса, дабы избавились они от врагов своих и переполнились милосердием. Израиль приблизились к морю и видит перед собой море бушующее, волны поднялись, испугались, вознесли глаза свои, увидели фараона с его воинском, с луками, со стрелами, и тогда еще больше испугались и вскричали сыны Израиля. А кто сделал так, чтобы приблизил Израиль к Творцу? Фараон.
Но... Это язык Зоар, поэтому он немножко отличается от того, что мы привыкли в статьях. Фараон приблизил Израиль к возвращению. Израиль обращается к Творцу не во время спокойствия, то есть приближаются не от добра к Творцу, хотя мы как будто бы хотим приблизиться к Нему и берем Его с самого начала, мы сейчас будем идти к Творцу, мы объединимся и раскроем Его, где наши усилия. Это мы должны сделать снизу, как хорошие дети. У нас нет никакого другого действия, кроме этого. Однако, после того, как мы хотим сделать это усилие, как маленький ребенок, который хочет что-то сделать, разумеется, он не может. Приходит взрослый и показывает ему как. Но во время беды, тогда все обращаются к нему, тогда они могут приблизиться к Творцу. Почему? Потому что это сила отдачи. Вы сами хотите приблизиться к отдаче? Кого вы хотите обмануть? Тогда все молятся, все обращаются к Нему, все молятся и просят, и изливают перед Ним молитву. Когда? Когда ударил их Творец своей плеткой, то есть когда Он дает нам удары, тогда они начинают пробуждаться к Нему действительно. А не так вот в красивом кругу, хотим Его, какая-то медитация. Тогда Творец смилостивится над ними, когда они действительно чувствуют себя в боли, в горе. И желает их голоса, дабы, то есть он стремится к чему? К тому, что, о чем мы плачем и молим, и тогда ему хорошо. Потому что мы кричим из нашего эго, чтобы он преобразовал, сделал переворот в пути. И тогда пред ним это предстанет как хорошая просьба. Мы не понимаем. Но вы знаете, что и в наших глазах мы переворачиваем зрительную картину. Мы знаем, что мы все... Мы отображаемся все наоборот. С головой вниз и ногами вверх. Но у меня в мозгу эта картинка переворачивается. Так это в нашем отношении к Творцу. По пути есть махсом, барьер, и маленькая дырочка с игольное ушко. И лучи, которые проходят через эту дырочку, они переворачиваются. Это как в камере. Луч идет снизу вверх и сверху вниз. То же самое в отношении к Творцу, поскольку он проходит через барьер, через эту дырочку маленькую, с игольное ушко. В моем отношении то, о чем я кричу, для него это я как будто бы я смеюсь, насмехаюсь. Потому что я кричу из эго, и он понимает, насколько это мне во благо. Это понятно?
Да.
Кто сказал? Я тебя спрошу. В другое время. Мы закончили с этим или нет? Израиль был близок к морю, и видели, что море перед ними бушует, то есть невозможно пройти, принять это условие, пройти этот махсом, это отключение от Творца. И волны... Волны его вздымаются вверх. То есть море очень бушует. И они испугались. Очень убоялись. И увидели фараона и войско его. И пращи, и стрелы. То есть они приближались действительно к ним, вот-вот убьют их. То есть, вот-вот, или мы утонем в море, или умрем от рук фараона, где море исходит от Творца. Фараон — это как бы чужая сила, противоположная. То есть, мы сейчас находимся между двумя силами, которые... приходят к нам как со стороны доброй, так и злой, со всех сторон. У нас нет никакого шанса. Все против нас. Мы просто вошли в тупик. Некуда. Как со стороны Творца, это волны бушующего моря, где ясно, что здесь невозможно перепрыгнуть через это с женщинами, с детьми, с младенцами, а сзади фараон. То есть власть злого начала и власть доброго начала. Как это ни называй, со всех сторон. И это раскрывается человеку. Не то, что он там о чем-то забыл, раскрывается ему вся эта работа во всем понимании, во всем ощущении, в общности всем. Это не личное ощущение каждого. Это Бней Исраэль, сыны Израиля. Это после того, как они хотят убежать от фараона, после того, как убегают оттуда ночью, хотят выйти из своего эго, хотят объединения, 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 и в середине объединения смотрите, что они раскрывают. То есть объединяются, 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 и вдруг раскрывают, что они находятся между двумя силами. И обе эти силы хотят нас уничтожить. Как со стороны Творца, так и со стороны фараона. И что? И тогда убоялись они. Это раскрылся новый вид кли из внутреннего взрыва. И возопили сыны Израиля. Тогда они могут возопить. Это, собственно, молитва, которая спасает их. Кто вызвал то, что приблизили сыны Израиля к Творцу? Фараон. То есть наше эго, наше желание получить, которое давит на человека, оно приводит его к крику к Творцу. Поэтому надо его уважать, любить. Не просто так Моше должен был получить воспитание в дворце фараона, а потом у Итро. 40 лет в дворце фараона, до уровня Бины, только как бы наоборот. Когда Бина включается в Малхут. Затем до уровня, пока Бина включается в Малхут в доме Итро, еще 40 лет. И только после этого он может выйти из-под власти фараона и потянуть за собой всех, кто к нему относится. А мы думаем, что без раскрытия зла мы можем чего-то удостоиться. Как можно удостоиться? Да, да, Олег.
Вчера вечером мы говорили о раскрытии сердца товарища.
אתמול בערב דיברנו על פתיחת הלב אל החברים. נוצרה שאלה. מצב התפילה הזה, הצעקה הפנימית הזו. והניסיון לפתוח את הלב אל החברים. האם זה אותו דבר או לא?
да. Но... Будут еще распознавания. Да, Неси. Быстро.
Есть крик сынов Израиля, есть наш крик. Чего нам не достает? Не хватает.
Прийти к крику сынов Израиля мы можем только при условии, что нам будет очень плохо. После того, как мы сделаем усилия очень сильные в объединении. Это раскроется само собой. Без расчетов, с закрытыми глазами. Меня ничего не интересует. Я иду к объединению. Все. Теперь в каждом состоянии, в любой момент я думаю только об этом. Пока это не задушит меня. Пусть раскроется, что раскроется, неважно мне. У меня есть только вот эта вот одна вещь существует. И тогда в пути мы приходим к взрыву ненависти и страха, и опасности. Однако все эти вещи раскрываются по отношению к объединению, Что такое Ямсу в конечное море? Это то, что мы не в состоянии объединиться. Что значит, что фараон гонится за нами? Он не дает нам объединиться. Потому что в тот момент, когда мы говорим, оставим объединение, у тебя есть и лук, и мясо, и все, что ты хочешь. То, что ты ешь здесь, даже в 1000 раз больше. Кроме картошки, которую привезли потом из Америки. Да.
Чего не хватает нам? Способности объединиться или желания объединиться?
Не хватает ни желания, не хватает возможности. И тогда из-за отсутствия возможности объединиться приходит тебе раскрытие, что Творец должен это сделать. До того ты к нему не кричишь. Он как будто бы исчезает с поля твоего зрения, с горизонта. Да, Глизерин?
Есть также вопросы, когда женщины чувствуют как раз иначе, чем то, что вы говорите, что у них хорошие такие отношения. Они давно уже думали, что поднялись на этот уровень и работают над объединением, чтобы доставить наслаждение Творцу. А то, что вы говорите, у них такое, в общем, возникает ощущение.
Ну а почему мы не выходим из Египта?
Есть большой страх, что вы говорите, что есть там какой-то вообще дьявол в их теле.
Но необходимо раскрыть эту болезнь, сразу не раскрывают. Необходимо сделать рентген, луч света, рентген, который раскроет.
Тогда их состояние стало лучше в этот Песах или хуже? Они же не чувствуют болезни.
Если они чувствуют большее зло, это значит, что состояние улучшилось. Нет. А, передать ему, да. Но у нас есть еще несколько минут. Пример Нахшона.
Пример Нахшона. Это из глава Башалах. И пришли сыны Израиля к морю, поскольку там стояли колена. Это значит, что я не спускаюсь в начале в море, я не прыгаю в начале моря. И поскольку не было у них рекомендации, и, собственно, Нахшон прыгнул в море, и о нем сказано, «Спасет меня Творец, потому что уже вода подступила к горлу».
То есть, отдает это действие силе Творца. Не хватает слов для этого. Разумеется, говорится не о каком-то актере или какой... Простите, говорится не о каком-то пловце или человеке, который уверен, что он победит, а о человеке, который решает, что лучше смерть, чем жизнь среди, вместе с его эго, с наслаждением этого мира, мясом, луком, если он не достигнет свойства отдачи, то лучше мне не существовать, потому что в такой форме, только в такой форме, и говорится здесь, не дай Бог, не самоубийстве материальном, не надо ни в коем случае так думать. Но я не хочу существовать, чувствовать себя как я, свое я, точку, созданную из ничего Творцом, которая из ничего. Я хочу вернуть себя в то самое ничто, тому самому нулю. Если я не приду к отдаче, к Еш. Этим мы переходим от этой маленькой точки, точки творения. Мы переходим из поля творения в поле Творца. Это точка Махсома. Махсум – это процесс. В глубине которого есть целая авая. Это одна из точек. И это точка, когда человек возвращается к источнику творения, что он сотворен из ничего, он готов на это ничто, он отказывается от своего существования в этом ничто и переходит в область сущего, чтобы я там не существовал. Вот это вот отождествление. И тогда включается в свойство отдачи, то есть в Творца. За Махсумом. Те же самые люди, да.
Где мы как группа производим всю эту работу? У нас есть конгрессы, где мы делаем атаку, утренние уроки.
О чем он говорит, вы понимаете или нет? Я с утра до вечера должен таскать камни, перетаскивать камни с места на место. Когда я буду делать эту работу? Какую работу? Тебе надо таскать камни в другом месте? Но что ты должен делать? Кто мешает тебе чувствовать в сердце и в разуме то, что тебя волнует? Какое-то имеет отношение к твоим рукам, которыми ты работаешь. Если ты работаешь, скажем, в театре. И тоже у нас есть пример, примеры актеров. Но это немножко более тяжелая работа. Но затем они могут в нескольких образах одновременно. Или там ты художник, не знаю, там музыкант, когда ты работаешь там в оркестре и должен там вытаскивать из себя чувства. Или, может быть, ты работаешь в области компьютеров, и тогда все твои мозги в той программе, которую ты должен написать. Тогда нужно стремиться, как Рабаш говорил, к такой работе, которая не требует усилий в мозгу и в сердце. К чему-то простому. Я понимаю, есть люди, которые работают у нас на бирже. Экономисты эти. Которые делают деньги из того, что они кладут сюда и переносят сюда, а по дороге что-то кладут в свой карман. Сегодня... Все так. Сегодня инвестиционные компании есть везде. Как раньше были магазинчики, теперь есть инвестиционные компании. И они все время озабочены. Ну, вот у них такая работа. Тысячи людей в этом работают. Но ищи работу, в которой ты сможешь, двигая руками и ногами, слушать уроки, сможешь думать о внутренней твоей работе, где ты находишься. По крайней мере, слушать музыку нашу, находиться в какой-то связи, 5 минут в час заходить в какое-то место. Сегодня в каждом сотовом телефоне есть возможность послушать, что там новенького происходит. Какой отрывок мне подготовили товарищи, чтобы я послушал и связался с ними? Это возможно. Я не понимаю сегодня, если человек хочет, чем мешает расстояние и какие проблемы есть в связи и делать постоянные усилия. Творец все обустроил. Ты попробуй. Ты увидишь, что Творец тебе обустроит все остальные условия.
Группу мы делаем, не то, что мы там лично на работе, а
קבוצה?
קבוצה זה... מאמץ קבוצתי, איך עושים את זה כמאמץ קבוצתי ולא אני אישית
זה חביבי גם כאן וגם...
גרופה דרוז'וק, איתות איזדי, איתם עדנה את זה פרובלמה. Только на другом уровне. Не думай, что если я нахожусь здесь, тем, которые находятся здесь, им легче, а другим тяжелее. Может быть, наоборот. Там легче где-то, в Москве или еще где-то, а здесь может быть тяжелее. Если я бы находился среди вас, я бы и от вас требовал намного сильнее. Но кроме них, и кроме меня и условия свыше, Творец дает всем оптимальным образом человеку там, где он находится, так это называется, в чем он находится, что зависело от него и что он сделал. Расчет самый справедливый, не знаю, как сказать, это не оптимальный. Точный, самый точный. Не начинай. Это хорошо, что ты зависишь. Это хорошо, что ты завидуешь другим. Если ты сидишь в Москве и страдаешь от того, что ты не находишься здесь, это хорошо. Это хорошо. Те, которые сидят здесь, они так на меня смотрят во время урока, а ты весь горишь. Пылаешь. Что может быть лучшего? Рабаш 2 года удерживал меня в Верховоте. Хотя я все время рвался сюда. Я 2 раза в день бывал здесь. Это глупо, это ничего, это всего 25 километров. Но для Израиля это уже расстояние. Да.
מה שאתם מקבלים זה
То, что вы получаете, этого достаточно, разумеется. Дай Бог, чтобы все остальное время вы заполнили свое сердце стремлением к цели. Все, друзья, мы должны... Вы уже спрашивали. Ты еще не спрашивал? Ну ладно, спроси. Последний.
Рав, вы говорили о 10 человеках во время урока.
Миньян, 10 человек, это очень важно. Я рекомендую всем ближайшим группам, которые находятся вблизи нас, утром приезжать на урок сюда. Может быть, не сейчас, у нас нет места для всех. Но поговорите с Шимоном, сорганизуйтесь в конечном счете. Когда мы откроем здесь еще места, обустроим это место, я рекомендую всем группам, которые находятся здесь поблизости, там, скажем, 20-30 километров, по крайней мере, приезжать на утренний урок. И тогда без 10:06 они могут выехать. Если нет выхода, могут раньше выехать. Но это очень стоит. Это поддержит нас, поддержит их самих, поддержит всех. Я не понимаю, в чем выгода сидеть в Кфар-Сабе, в Раанане, в Тель-Авиве, в Хулоне, Бат-Яме, Ришане, Рыховате. Кто еще есть? Модиин. Лод, да. Я не понимаю. Мне кажется, что в 3 ночи это еще 10-15 минут в сравнении с тем, как доехать до твоего собственного центра. Но это стоит.
За последние полгода, вот пока это место не станет...
Ну, вы будете... принимать участие, будете видеть, когда да, когда нет.
Стоит ли, может быть, нам объединяться между собой? Есть желание. Я скажу, почему я спрашиваю. Есть, в общем-то, сейчас несогласие в группах. Остаемся ли мы на своих местах или собираемся, скажем, подскакиваем там, где маленькие группы на утренних уроках. Ну, между группами, где маленькие группы, стоит ли объединяться во время утренних уроков или оставаться в своих центрах? Ну, как бы вот в нашем центре. Я в Медине, Реховат отдельно там.
Ну, тут есть и плюсы, и минусы, я не могу сказать. С одной стороны, хорошо, что есть Меркас, что есть центр. С другой стороны, вкладывать в него, когда у тебя есть возможность находиться здесь, и это достижимо, это всего полчаса езды, зависит от того, что ты зарабатываешь и что ты теряешь. Это каждый человек должен взвесить. Я не могу сказать. Поговорите между собой. Я не знаю. Действие, которое мы делаем здесь, мощь, которая находится здесь, и если вы включитесь сюда, вместо того, чтобы быть маленькой группкой, я говорю не об этих группах, которые мы видим там, большие такие группы, Киев, Санкт-Петербург, такие большие группы, но маленькие группы до 10 человек, тут вообще даже и говорить не о чем. Но я не говорю о группе Аравы. Это все-таки расстояние. Но эти при любой возможности должны быть рядом с нами.
А я думаю, что вопрос такой. А прежде чем они попадут сюда, скажем, группа Ранана должна объединиться с группой Кфарсабой, чтобы была более большая группа во время урока. Мадиин, Ришан, каждый пока на своих местах, чтобы это было там, где мы сейчас видим 3-4 человека.
Лучше все-таки быть в количестве не меньшем, чем 10 человек, чем миньян. Так пишет Бааль Сулам, что нет общины меньше, чем 10 человек. Все, друзья. Первая порция перед выходом из Египта. Мы более-менее получили ее. И из этого мы понимаем, что только в объединении все, что раскроется в пути, дай Бог, чтобы раскрылось как можно больше, Он нам сказал с самого начала, самые гадкие вещи, чтобы они раскрылись с огромной скоростью, и мы сможем вместе с ними прийти к объединению. И женщины, я снова говорю, то, что они не видят изъяны, это может быть на зло, а не на благо. Так я чувствую.
Salad, she didn't want to go.